говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. Духовный лидер иракских шиитов призывает положить конец волне насилия. Птичий грипп выявлен еще в двух землях Германии, на севере и на юге. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывают применение пыток задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Арбур сделала эти заявления на пресс-конференции в Москве в агентстве «Интерфакс», которое она дала в пятницу после поездки по Северному Кавказу. О поездке Луизы Арбур в Россию после выпуска новостей. При обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 60 человек. В больницах остаются более 20 раненых, многие в тяжелом состоянии.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении. На искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находятся, потому что это огромная травма.
Сообщил главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов. Спасательная операция на месте трагедии завершилась, по основным версиям. Крыша рынка могла обрушиться под тяжестью снега или в результате неправильной эксплуатации здания. Репортаж с места трагедии минут через 15. Владельцы здания выставочного центра в Катовицах, рухнувшего 28 января, знали о его неудовлетворительном техническом состоянии, рассказывает Алексей Диковицкий.
Прокурор города Катовицы Тадеуш Штадла заявил, что техническое состояние выставочного павильона Катовицкой международной ярмарки, в которой проводилась выставка «Голубей», не позволяло этого делать, и это хорошо знали владельцы помещения.
По сбаданию конструкции хали на початку...
В начале этого года состояние выставочного павильона было проверено специалистами, которые пока в окончании проверки сообщили владельцам помещения, что необходимо немедленно очистить крышу павильона, затем еще раз все проверить и провести консультации с архитектором помещения. Владельцы выставочного павильона, однако, этого не сделали. Трое из них в четверг были арестованы на 3 месяца. Крыша выставочного центра рухнула 28 января. Погибло 65 человек, 170 получили ранения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец волне насилия в стране. Столкновения между шиитами и суннитами в Ираке начались после того, как в среду в Самарре была взорвана одна из самых известных шиитских святынь. В гробнице похоронены 2 имама, которых глубоко почитают мусульмане. О ситуации в Ираке в программе «Время свободы». В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, по версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Погибший солдат был призван в армию из Приморского края и прослужил около полугода.
Радио Свобода. Новости.
Птичий грипп продолжает распространяться по территории Германии. Новые случаи заболевания зафиксированы еще в 2 федеральных землях – в Шлезвиг-Гольштейне на севере и Баден-Вюртемберге в районе озера Боденсее на юге страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Сообщение о новых случаях сделал главный вирусологический институт Германии имени Фридриха Лёфлера. В земле Шлезвиг-Гольштейн, вокруг мест, с которых были подняты умершие от опасного для человека вируса утки, создаются запретные зоны радиусом в 3 километра и зоны наблюдения радиусом в 10 километров. Для борьбы с возможной мутацией вируса и возникновением эпидемии у людей министры здравоохранения федеральных земель Германии договорились на специальном совещании о создании общегерманского гарантийного фонда препаратов антигриппинов Тамифлу и Реленца для 20% населения в 16 миллионов единиц. О стоимости и формуле финансирования этой акции сообщений не поступало. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Международный трибунал в Гааге не разрешил экс-президенту Югославии Слободану Милошевичу поехать на лечение в Москву. Милошевич страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Российское руководство обещало после лечения отправить его обратно в гаагскую тюрьму. Глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко проводит в Тегеране переговоры по ядерной программе Ирана. Он пытается убедить иранское руководство пойти на предложение Москвы проводить на территории России работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. Характеризуя позицию России, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил:
безусловно, наша делегация продолжит ту работу, которую мы ведем, с тем, чтобы найти политико-дипломатический выход из нынешней ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
Сказал глава МИД России. Первый раунд российско-иранских переговоров, состоявшийся на днях в Москве, результатов не принес. Мэр Лондона Кен Ливингстон на месяц отстранен от работы за вопиющую некорректность. Из Лондона Наталья Голицына.
В прошлом году мэр Лондона Кен Ливингстон дал интервью корреспонденту газеты Evening Standard Оливеру Файнголду. Раздраженный чрезмерно настойчивыми, по его мнению, вопросами журналиста и узнав о его еврейском происхождении, мэр сравнил его поведение с поведением охранника в нацистском концлагере. Газета потребовала от мэра извинений, но Ливингстон отказался это сделать. После этого Лондонский совет еврейских депутатов подал на мэра в английский арбитражный комитет. Рассмотрев иск, комитет нашел, что Кен Ливингстон вел себя неприемлемо, чем подорвал репутацию возглавляемого им учреждения, и постановил отстранить его от обязанностей мэра на месяц, начиная с 1 марта текущего года. Если апелляция, которую адвокаты мэра намерены подать в суд, не будет удовлетворена, Кену Ливингстону придется оплатить судебные издержки в 80 тысяч фунтов из личных средств. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. «В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон», — заявляет Луиза Арбур. Духовный лидер иракских шиитов призывает положить конец волне насилия. Птичий грипп выявлен еще в двух землях Германии — на севере и на юге.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Представитель ООН по правам человека Луиза Арбур обращает внимание российских властей на несоблюдение в стране гражданских норм. На месте рухнувшего басманного рынка московские власти обещают построить новый торговый комплекс. Психологическая мотивация поведения российских политиков, язык угроз и агрессии. Американские музыканты играют советский джаз. Изданы уникальные записи из архива «Радио Свобода». Панорама Олимпийских игр в Турине. Лыжные гонки, хоккей, фигурное катание. Таковы главные темы дня пятницы, 24 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, в этой республике вызывают применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Арбур сделала это заявление на пресс-конференции в Москве в агентстве «Интерфакс», которое она дала в пятницу после поездки на Северному Кавказу. В течение нескольких дней, помимо Кавказа, Луиза Арбур посетила Петербург, встретилась с президентом Владимиром Путиным. Наибольшее значение представитель ООН придала посещению Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Глава ведомства ООН по правам человека встретилась с руководством Чечни, в Ингушетии общалась с вынужденными переселенцами, в Северной Осетии посетила Бесланскую среднюю школу номер 1 и мемориальное кладбище, на котором захоронены погибшие в сентябре 2004 года заложники. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Первостепенное значение глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур своей поездке по России уделила Северному Кавказу. Она посетила Чечню, Ингушетию и Северную Осетию.
Я подчеркнула в своем общении с чеченскими официальными лицами, что жители этой республики имеют друзей во всем мире, которые поддерживают желание этих людей жить в мире. И особенно их желание жить в обществе, которое живет по законам верховенства права. И я заметил, отметила признаки давно ожидаемого восстановления физических объектов, которые, в общем, видны в Грозном. Совершенно очевидно, что уже политическая система начинает устанавливаться, и это имеет целью, конечно, нормализацию ситуации. Тем не менее, я подчеркнула, что у меня есть очень серьезная озабоченность относительно некоторых институтов, и особенно в правоохранительной сфере. Два явления, на мой взгляд, вызывают особую озабоченность. Первое – это широко распространившаяся практика использования пыток для получения признательных показаний и получения информации. И второе – это запугивание тех, которые выступают с жалобами против официальных лиц.
Как заметила Луиза Арбур, Чеченская Республика пока не смогла перейти от власти силы к власти закона.
Поэтому я уехала из Чечни с совершенно четким впечатлением, что, несмотря на идущую в настоящее время политическую и физическую реконструкцию, общество пока еще не смогло совершить переход от состояния, где превалирует сила, к обществу, в котором есть верховенство закона. Нет никакого сомнения, что федеральные власти очень серьезно занимаются этим вопросом, и они прекрасно понимают необходимость оказания помощи Чечне, и я предложила поддержку и профессиональный опыт, накопленный в моем управлении, для оказания содействия этим усилиям.
В то же время госпожа Арбур отметила и положительные изменения в Чечне.
Я бы сказала, что сейчас идет процесс, когда все больше и больше полномочий передаются именно чеченским властям.
And in fact, what concerns me at this particular stage...
И на самом деле, вот именно на этом этапе меня беспокоит следующее. Это существование очень больших проблем внутри самих чеченских силовых структур. И во всяком случае, мы видим, что ситуация очень сильно отличается от той ситуации, которая имела место в прошлом. И федеральные правительства, федеральные власти должны помогать, должны стремиться к тому, чтобы чеченские правоохранительные структуры, они стали надежными и уважаемыми правоохранительными структурами.
Вынужденные переселенцы из Чечни в беседе с главой ведомства ООН по правам человека не смогли обойти тему нападок властей республики на международные гуманитарные организации.
Когда я посещала некоторых перемещенных лиц в Ингушетии, мне встречались люди, которые говорили, что они получали помощь со стороны этого датского совета по беженцам. И насколько я понимаю, что вот эта конкретная неправительственная организация была очень крупным поставщиком гуманитарной помощи в республике. И можно, конечно, ожидать, что те люди, которые приняли такое решение об удалении такой крупной организации, о прекращении такой серьезной гуманитарной помощи, они имеют все возможности для того, чтобы немедленно заменить вот эту помощь аналогичной в полном объеме помощи из других источников. А относительно легальности этого конкретного решения, я понимаю, что, возможно, федеральные власти сейчас как раз и изучают вопрос законности этого решения.
Так считает глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Своим мнением о поездке Луизы Арбур на Северный Кавказ поделилась представитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. С ней беседовал наш корреспондент Михаил Соленков.
Одно я могу сказать, что я обращалась к ней по просьбе женщины из организации «Горлс Беслана», чтобы она с ними встретилась. Она с ними встретилась. Они недовольны республиканским расследованием и думским расследованием. Они считают, что те, кто расследовали, не выясняли причин гибели основной части заложников. Не только не выясняли, а старались, как они уверяют, скрыть эту причину, потому что сами они в ходе этих расследований с поставлением всех данных, которые были предъявлены, которые жители сами собрали, что большая часть погибла из-за того, что был, значит, штурм, когда еще дети были в зале.
И они будут требовать международного расследования.
Они требуют международного расследования, да. И поэтому, как госпожа Арбур к этому отнеслась, собирается ли она к этому прилагать усилия, не знаю, в канадском посольстве будет прием, она там будет, и я ее могу об этом спросить.
Насколько важен для Северного Кавказа визит столь высокого чиновника Организации Объединенных Наций?
Я думаю, хорошо, что Запад на таком уровне уровне проявил внимание к Кавказу. И хорошо, что госпоже Арбур дали возможность поехать, потому что желающие были и прежде, но просто наши власти с соображением предосторожности отказывались искать людей.
Ну а как вы думаете, Людмила Михайловна, какие-то изменения это может принести, улучшит эту ситуацию на Северном Кавказе?
Чудес не бывает от того, что госпожа Арбур поехала на Кавказ, вряд ли переменится политика российских властей. Но того, что ее визит не может иметь столь чудесных последствий, не значит, что этот визит не нужен.
Об итогах визита в Россию главы ведомства ООН по правам человека Луизы Арбур с председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовал наш корреспондент Михаил Соленков. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Правительство Чечни не принимало официальных решений о запрете на деятельность в республике Датского совета по делам беженцев. Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министр республики Рамзан Кадыров. Однако письмо, которое было направлено вице-премьером чеченского правительства Халидом Вайхановым, имело место быть, и как раз оно запрещало деятельность Датского совета по делам беженцев, однако теперь выясняется, что оно имело рекомендательный характер. Его содержание основано на желании обезопасить тех, кто работает в Чечне по линии Датского совета, пояснил Рамзан Кадыров. Многие обозреватели отмечают, что такие заявления, исполняющие обязанности чеченского вице-премьера, дезавуирующие прежнюю позицию, могли быть обусловлены двумя причинами – заявлениями Луизы Арбур и намерением господина Казака, представителя президента России в Южном федеральном округе, направить в прокуратуру документы для выяснения того, соответствовало ли прежнее решение Кадырова положениям Российской Конституции.
Все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А сейчас в эфире программы «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 24 февраля. Сегодня по делу об обрушении крыши басманного рынка задержан его директор Марк Мишиев. По словам прокурора Москвы Анатолия Зуева, Мишиева подозревают в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Число погибших при этой катастрофе выросло до 60 человек. Как сообщило агентство «Интерфакс», в пятницу скончался один из раненых. В больницах остаются свыше 20 человек, большинство в тяжелом состоянии. По основным версиям, крыша рынка могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега и, что более вероятно, неправильной эксплуатации здания. На месте трагедии сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Басманного рынка больше нет. Еще ночью стоявшую часть его стен обрушили, и теперь тяжелая техника расчищает место. Экскаваторы таскают ковши обломков в грузовики. Место оцеплено милицией гораздо тщательнее, чем в день катастрофы. Подобраться близко к рынку трудно, но московское начальство с утра именно здесь общалось с журналистами. Мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что, видимо, все живые и погибшие найдены, и о каких-то изменениях в конечном счете жертв вряд ли можно говорить.
Подвалы открыты, подвалы проверены службой МЧС, и в подвалах нет каких-то преград для того, чтобы изучить все эти места, все эти помещения, оснований и причин для того, чтобы еще оценивать, что есть в подвалах люди, которые сейчас не обнаружены, такого быть просто не может. Ситуация в подвалах нам абсолютно ясна.
По словам московского мэра, басманный рынок и так собирались со временем убирать.
Было запланировано этот рынок закрывать, и на его месте будет весь квартал, квадрат, сделан большой центр торговый, где на первом этаже будет торговля рыночная, а на более высоких этажах будет торговля, ну, такая, значит, магазины, бутики, ресторанчики, кино. То есть это будет современный, должен быть современный торговый центр.
Лужков говорит, что независимо от прописки или гражданства, московские власти окажут помощь всем, кто потерял близких или сам был ранен во время обвала рынка.
подписаны мной решения. Одно решение по оказанию материальной помощи и пострадавшим, и членам семей. Это в основном не москвичи. В подавляющем своем большинстве это наши гости, которые приехали сюда торговать.
Национальные диаспоры в Москве были обнадежены таким подходом московских властей, но и сами начали активно помогать своим соотечественникам. С представителем одной из таких диаспор, азербайджанской, разговаривал мой коллега Максим Ярошевский.
90% пострадавших в этой трагедии – азербайджанцы. Родственникам погибших сейчас оказывается психологическая помощь. Об этом Радио Свобода рассказал председатель Совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов.
Там идет психологическая поддержка родственникам, родным, которые там приезжают туда. По телефону, значит, звонят даже из городов Азербайджана. Мы как бы распространили номера телефонов, откуда можно получить информацию. Звонят и близкие, родные, даем информацию. Информацию очень тесно связанную и поддерживаем. Связь с штабом ГУВД, МЧС. Всю информацию они через каждые полчаса передают нам, а мы, в свою очередь, передаем уже родственникам. Кроме психологической поддержки, люди подъезжают, привозят там горячую пищу, еду, помогают, чтобы поддержать там родственников. И лекарствами. Ребята вот постоянно, регулярно снабжают медикаментами. МЧС тоже поддерживает, там тоже привозят там всякого чая, воду, сухими пайками обеспечивает. Ну, естественно, понятно, что туда никого не пускают, все там жалуются. Многие понимают, что сейчас туда лезть и нет смысла, потому что все равно ничем не поможешь, наоборот, смешает будут. Поэтому тоже объясняем, многих отправляем домой, чтобы не сидели, не мучились, потому что есть телефон, все равно информацию другую они не смогут получить, потому что близко туда вообще никого не пускают. Там же идет работа очень аккуратная, по кубикам разбирает, чтобы, может быть, там есть кто-то живой. Вот вчера вечером уже где-то часов 7:30-8 уже сняли там троих. Двое в реанимацию отправили в тяжелом состоянии. А одна женщина оказалась живая и вообще невредимая.
После этой трагедии вы сталкивались с какими-то серьезными сложностями?
Никаких сложностей нету, потому что это все понимают, что даже сами говорят работники. Вот те ребята, которые работают там, до этого вышли оттуда, кто-то раньше ушел, кто-то там, допустим, не вышел на работу. Они все пришли сюда, чтобы обознать своих близких, родственников. И они все рассказывают, что, оказывается, уже больше года уже там предупреждение дали директору рынка, что в плохом состоянии здания надо закрывать. И прокуратура давала какие-то там рекомендации, чтобы закрыть рынок. Но, видимо, алчность берет свое. Вся вина, это очевидно, что ложится на руководство рынка.
С представителями азербайджанской диаспоры в Москве беседовал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Вопрос, который задают многие, почему погибло и пострадало так много людей? Ведь час был по-настоящему ранним, начало 6 утра. Те из торговцев, кому повезло не оказаться на рынке в момент обвала, рассказывают, что в здании постоянно велась какая-то работа.
Готовится в это время, пока клиенты приходят, где-то по 6 метра открывается, потом люди приходят, чтобы у них готово было все товары, их реализовать. Вот за это они приходят в это время, рано.
На вопросы о том, не жили ли в здании постоянно какие-то люди, все отвечают отрицательно.
Жилья не было, какое жилье там? Жилья не было. Нет, там все рабочие.
Они там работали, понимаете, просто ночью работали, вот так вот, да, все. Там не жили, просто работали, они на ночную смену приходили, работали, да, там. И вот так вот бедные пострадали. Просто ночные, они хлеб там пекли, там все, вот, понимаете, вот такие вот вещи.
Татьяна, тоже имевшая свое место в здании Басманного рынка, теперь не знает, что ей делать, и тоже ждет помощи от московских властей.
Вот Лужков говорит по телевизору, что только мертвые и вот пострадавшие, вот больницы туда-сюда, вот это. А про нас пока молчок, ничего не говорят. А мы же тоже все потеряли. Мы без ничего. Вот ни средства, ничего не осталось у нас. Вот стоим. Если были бы деньги, сейчас бы рвануло бы на другой рынок, да, например. Все. И некуда идти. Некуда совершенно.
По словам Татьяны, всем работавшим в здании рынка было ясно, что даже находиться там было не вполне безопасно.
Ну, изнутри вот ни единой опоры. Такой конструкции вообще не могла стоять долго. Все говорят, 30 лет. 30 лет разве это срок, что ли, для такого конструкции? Разве это срок? Он же должен 100 лет стоять, да, например? Вот старые постройки, все. Даже древние римляне и то такие колонны строили. Колонны. Это же неспроста все это. На потолке были, да, такие вот трещины. Виднелись, конечно. Виднелись.
Рядом с разрушенным рынком ходит женщина из Таджикистана. Она ищет сына и практически не говорит по-русски.
Не знаю. Нету, никому нету. Больница нету. Ой.
Трагедия на Басманном рынке пришлась на очередной российский праздник 23 февраля. Теперь для тех, кого зацепила катастрофа, этот день стал днем траура. При этом пока не ясно, будет ли объявлен траур по десяткам погибших. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 24 февраля. Взрыв мечети в иракском городе Самара, где захоронены двое шиитских имамов, Али Аль-Хади и его сын Хасан Аль-Аксари, спровоцировал гибель почти 150 человек, в основном иракских суннитов, и политический кризис, который ставит под угрозу план мирного урегулирования в стране. Ни призывы к спокойствию со стороны духовных и политических лидеров, ни продление комендантского часа, в том числе и в Багдаде, не помогли хоть как-то ослабить напряженность. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Взрыв шиитской святыни привел к жестоким столкновениям между шиитами и суннитами. В Ираке десятки суннитских мечетей подверглись нападению, говорит свидетель одного из таких нападений. На мечеть напали на рассвете, через 5 минут после того, как раздался сигнал к утренней молитве. У нас 5 охранников в мечети, и после этого сигнала они вернулись в свою комнату. В это время к входу подъехали 2 машины, и люди с автоматами Калашникова ворвались в комнату охранников. Там был 3 охранника, и они изрешетили их пулями и кинули 2 гранаты, прежде чем убежать. Они приехали на 2 машинах марки «Опель». Жертвами столкновений шиитов с суннитами стали за последние дни более 130 человек. В Басре неизвестные ворвались в тюрьму и расстреляли 11 суннитов, содержавшихся там по подозрению в причастности к повстанцам в Ираке. Десятки тел застреленных суннитов найдены на улицах Багдада и других иракских городов. В Самаре убиты 3 журналистов, работавших на телеканал «Аль-Арабия». При этом пока никто не взял на себя ответственности за взрыв мечети в Самаре. Президент Ирака Джаляль Талабани выступил с телеобращением, в котором подчеркнул всю серьезность сложившейся ситуации. «Когда в обществе разгорается огонь вражды, он не щадит никого, потушить его наш священный долг. Мы должны это сделать. Только сплотившись, мы положим основание единому, демократическому, плюралистскому и стабильному Ираку». Отказаться от насилия призвал и американский президент Джордж Буш, обещавший также помощь Соединенных Штатов в восстановлении разрушенной мечети.
«Я хочу заверить народ Ирака, что правительство США очень серьезно относится к своему намерению помочь в восстановлении разрушенной мусульманской святыни. Мы понимаем, как эта гробница важна для иракского общества, и будем вместе с правительством Ирака участвовать в восстановлении этой прекрасной святыни».
С аналогичным заявлением выступил накануне британский премьер Тони Блэр, который подчеркнул, что целью террористов было именно спровоцировать вражду между суннитами и шиитами, чтобы не дать продолжиться процессу урегулирования в Ираке. «Все иракские партии, сунниты, шииты, курды, сблизили позиции и вместе пытаются сформировать новое правительство. Так почему предпринимаются попытки спровоцировать новую междоусобицу? Да потому что если силы, выступающие за демократию и выражающие волю народа, наладят сотрудничество, будет нанесен мощный удар по террористам как в Ираке, так и во всем мире». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил надежду, что взрыв мечети в Самаре и последовавшие затем события не сорвут переговоры между ведущими политическими силами в Ираке.
«Надеюсь, иракские лидеры продолжат совместную работу в общих интересах, в интересах народа, страны, который слишком долго страдает от насилия».
Несмотря на все эти призывы, политические лидеры суннитов бойкотировали накануне встречу с президентом Талабани, обвинив правительство в неспособности обеспечить безопасность суннитского меньшинства. С требованием к властям обеспечить безопасность обращаются и простые иракцы, говорит один из жителей Багдада.
«Сунниты и шииты убивают друг друга из-за обострения конфликта, из-за взрывов в святыне в Самаре. Но это дело рук террористов. Ведь и сунниты, и шииты уважают имамов. Мы не должны воевать друг с другом, и мы требуем, чтобы правительство и религиозные власти урегулировали этот кризис».
Наблюдатели считают, что переговоры между суннитскими и шиитскими партиями в ближайшее время, скорее всего, все-таки продолжатся. Однако происходящее демонстрирует хрупкость нынешней политической системы в Ираке, которую так легко разрушить с помощью провокаций, направленных на противопоставление одной религиозной общины другой. Такую точку зрения разделяет Йост Хилтерман, эксперт организации «Международная кризисная группа». Боевики, используя насилие, которое заставляет шиитов мстить, несмотря на призывы их собственных духовных и политических лидеров, получают своеобразное право вето на продолжение политического процесса. Все это ставит шиитских политических лидеров в очень трудное положение, так как они не могут продемонстрировать слабость перед своими наиболее радикальными сторонниками и вынуждены выходить из политического процесса, чтобы добиться уступок со стороны шиитов. Говорил эксперт организации «Международная кризисная группа» Йост Хилтерман. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 24 февраля. Вот главные темы второй половины часа. Психологическая мотивация поведения российских политиков в кризисные времена. Язык угроз и агрессии. Американские музыканты играют советский джаз. Изданы уникальные записи из архива «Радио Свобода». Панорама Олимпийских игр в Турине. Лыжные гонки и хоккейные встречи. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывают применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. 59 тел найдено под завалами. Свыше 20 раненых остаются в больницах. Большинство в тяжелом состоянии. Директор рынка задержан. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», по версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения. Глава Департамента Совета Европы по правам человека – Альваро Хиль-Роблес и его преемник Томас Хаммерберг вылетели на Северный Кавказ. Во время пребывания в Чечне они встретятся с представителями властей и общественных организаций. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. В Саудовской Аравии предотвращен теракт на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии. 2 смертника попытались прорваться на предприятие на заминированных машинах. Охрана застрелила террористов. В Нью-Йорке федеральный судья постановил, что Пентагон до 3 марта должен обнародовать списки всех заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. На Нобелевскую премию мира в этом году выдвинуты более 190 кандидатов, сообщил Нобелевский комитет в Осло.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 24 февраля. Недавнее обострение ситуации в Южной Осетии, параллельный обмен резкими репликами между Москвой и Тбилиси, а также очередная волна общественного интереса к проблеме неуставных отношений в российской армии, вызванная к жизни показательно дикой историей несчастного солдата Андрея Сычева. Вот 2 события, вновь представившие ряду российских политиков, возможно, публично продемонстрировать яркие эмоции. И мы об этом поговорим, благо, что не слишком напряженный политический график выходных дней в России дает нам сегодня такую возможность. А некоторые в высказываниях, прозвучащих в Государственной Думе России в последние дни, касающихся как внутренней, так и внешней политики страны, напомнит мой коллега Александр Гостев.
Министр обороны и вице-премьер России Сергей Иванов, вынужденный выступить 15 февраля перед депутатами Государственной Думы с докладом о проблеме дедовщины в армии, умело перешел от обороны к нападению. Иванов обвинил, как он выразился, ряд общественных деятелей в преднамеренном раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Сычевым, который в результате стал инвалидом. Министр обороны добавил, что, по его мнению, некоторые политики и журналисты в преддверии праздника Дня защитника Отечества сознательно пытаются нажить на армейских проблемах сомнительный политический капитал.
Нынешняя волна антиармейских настроений буквально захлестнули все российское общество. Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходят все грани разумного. В отдельных печатных изданиях целые полосы отведены под материал, знакомясь с которым сразу трудно понять, о какой армии, нашей, российской или все-таки вражеской, в них с таким ожесточением говорит. Более того, уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту всей призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов.
Сергей Иванов говорил прямо. По его мнению, в армейских проблемах виноваты не столько генералы и офицеры, сколько опять-таки общество. Имена и фамилии угрожающих стабильности армии и государства бывший кадровый разведчик Иванов не назвал, предоставив депутатам возможность самим делать выводы.
Моральная патология нашего общества. В кризисе целевых нравственных установок значительной части населения. В правовом нигилизме, в девальвации традиционных ценностей и идеалов национальной культуры. Доказательство последнего тезиса достаточно просто взглянуть на программы передач. Сплошные зоны, ментовские войны, чрезвычайные происшествия, разбавленные выпусками новостей, которые тоже неизменно изобилуют сообщений о катастрофах, кровавых преступлениях.
По словам Иванова, ненормальное общество поставляет в армию абсолютно ненормальных призывников.
Впервые, придя на службу, в своей жизни видят унитаз, зубную щетку. Это не вина армии.
Министр обороны призвал депутатов скорее вернуть в армейскую практику проверенный способ борьбы с патологическими хулиганами и нарушителями дисциплины, не умеющими пользоваться унитазом.
Закон о дисциплинарном аресте. В 2002 году отменили жауптвахту как неконституционный.
Армейская тема, вернее тема использования вооруженных сил в международной политике, вновь всплыла в Госдуме через несколько дней, когда российские депутаты выясняли, как им ответить на решение парламента Грузии заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными, то есть более нейтральными миротворцами. Мнение сторонников жестких мер, хотя были и другие высказывания, выразил член думской фракции «Родина» Андрей Савельев, решительно предложивший приостановить действие всех российско-грузинских договоренностей.
Мы должны отвечать адекватно, то есть реальными угрозами в ответ на угрозы. В противном случае мы отделаемся общими словами и рекомендациями исполнительной власти сделать все необходимое. С нашей стороны должны звучать какие-то более внятные угрозы.
До крайности, однако, дело не дошло. В окончательном заявлении депутаты лишь отметили, что грузинские парламентарии искаженно оценивают деятельность российского миротворческого контингента в регионе. Александр Гостев, Радио Свобода.
О психологической мотивации поведения российских политиков я беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Вот то, что, на мой взгляд, может характеризовать поведение российских политиков, это нежелание взять на себя ответственность, использование лексики угроз, неспособность смириться с реальностью, настрой не на решение конфликта, а на отстаивание своей точки зрения любым путем. Скажите, пожалуйста, чем может быть мотивировано, вызвано такое поведение с психологической точки зрения?
Меньше всего я бы сейчас рассматривала психоаналитические интерпретации или даже клинические. К сожалению, некоторые паттерны поведения, которые напоминают откровенную клинику, они культивируемы в обществе. Это выученные паттерны. И вот такой мужчина-политик, который ведет себя бескомпромиссно, не видит никаких вариантов решения, не берет на себя ответственность, не готов никогда к диалогу и никакому маневру, так учили наших мальчиков. И это был один из самых лучших стандартов поведения, вот такая бескомпромиссность. Конечно, индивидуальная ответственность в таком случае заменяется коллективной.
А что такое выученные паттерны?
То, что поощрялось в октябрятских, пионерских организациях, то, что считалось хорошим. хорошим. Высокая дисциплина, подчиняемость, слушание старшим, ориентация на мужские авторитеты, будь то учитель или какой-то тот, кто ведет кружок. Мы говорим о каких-то идеалах, подсмотренных по телевизору. И надо посмотреть просто, с какими фильмами пересекалось с детства наших политиков. Мы увидим, что и Штирлиц, и адъютант его превосходительства очень повлияли на выборы и поведение тех людей, которые сейчас находятся у власти.
Речь идет не о том, что руководит кружком сейчас президент России Владимир Путин, а о том, что это лечение или проявление комплексов, которые возникли у некоторых российских политиков еще в детский период.
Ну, а сам Владимир Путин, он, собственно, откуда? Он уже не с Луны на нас свалился. Владимир Владимирович, он провел типичное советское детство. Как раз Владимир Владимирович, можно сказать, что он учился у Штирлица и адъютант его превосходительства в большей мере, чем о ком-либо другом. А вот он стал внешним разведчиком, который превратился в внутреннего президента.
В какой степени, на ваш взгляд, на поведение депутатов Государственной Думы, вот на эту решительность их заявлений, на то, что слово «угроза» становится едва ли не ключевым в лексике российских политиков, в какой степени влияет нынешняя общественная атмосфера? Вы сказали о том, что могут быть какие-то субъективные или объективные факторы влияния сиюминутные. Насколько они сильны, на ваш взгляд?
Ну, сейчас есть большая потребность в порядке. Периоды стагнации, которые персонифицируют нынешний президент, они всегда связаны с некоторым упорядочением, распределением власти, которое бы больше не оспаривалось, и выборы становятся все более имитативными. Запросы стороны общественности огромные, о чем свидетельствует по-прежнему высокая популярность президента Путина, потому что, повторяю, он у нас основной авторитет в стране, он отдает отмашку и разрешает определенные формы поведения политика под его крылом, они распускают свои крылья или просто распускаются и ведут себя так бескомпромиссно.
Вы упомянули о поиске мужского авторитета. Это следствие патриархальности российского общества, либо речь идет о лечении каких-то сексуальных скрытых комплексов, поскольку советский период в этом отношении тоже не был ведь образцовым.
Потребность мужчине-учителя или потребность в сильном, формальном мужском авторитете связана, как ни странно, с его отсутствием в семье. Наши мужчины постоянно воюют. У нас нет ни одной генерации, которая бы не была, не перемежалась какой-то войной. Мы теряем своих мужчин, и, соответственно, в семье на них нет расчета. Формально мужчина является очень мощным и деспотичным авторитетом в семье. Но реально за воспитание мальчиков отвечают мамы. Они их ориентируют на какие-то придуманные идеалы. Поэтому наши политики не ведут себя во многом как люди беспомощные, потому что вот такое безапелляционное поведение, оно, конечно, выдает слабость позиции, когда у тебя нет ресурса просто сесть договориться. Им легче идти на пролом, прикрываясь фразеологией, идеологией своих фракций или интересами страны.
Сейчас мы говорим о советском типе сознания. Когда мы можем сейчас разделять российский тип сознания и, скажем, грузинский или украинский тип сознания?
Конечно, можно говорить о разнице в стилях. Думаю, что религиозные традиции во многом определяют вот суть вот этих различий. Я сама из Украины, я вижу, как наши украинские или там бывшие мои украинские политики мечутся и вашим, и нашим. И это положение промежуточной страны, которая между Западом и Россией. У России всегда была огромным государством с большим замахом, с амбицией на государство с исключительным положением. И мы сейчас видим, что вот эти архетипы поведенческие, культурные, конечно же, проявляются и в политике. Мы очень похожи иногда на восточные деспотии, и православная, по сути, Россия, нынешние правители демонстрируют свою причастность к православию. Они всячески показывают, как мы консолидируемся с мусульманским миром, который ведет себя так же безапелляционно и агрессивно, как во многом и мы.
Средства массовой информации в этом контексте заметную роль играют? Велико их влияние на изменения, на формирование вот этих архетипов сознания и поведенческого стиля политиков?
Я боюсь, что они как бы обслуживают или во многом влачатся. Я не вижу, чтобы они опережали события, и даже аналитическая журналистика скорее интерпретирует поведение политиков, которые, вообще говоря, ведут себя безнаказанно.
Есть какие-то настроения общественного порицания такого типа поведения или, наоборот, то, что происходит в стране, поспешествует, так скажу, тому, чтобы именно такой тип политика, такой тип поведения сейчас представлялся самым перспективным?
Есть проявления. Мы видим, как сражаются женщины за своих детей. Бесланские события показали, и это показало последнее дело Сычева, которое задело всех нас. Несмотря на протест, я не вижу, чтобы это угрожало современному политику. Мне кажется, что это дает им повод еще раз напомнить, что их положение непоколебимо. И речь идет о министре обороны Иванове, который является своего рода альтер-эго нашего президента. Несмотря на то, что он не пользуется популярностью такой же, как Путин, мы видим, как его карьера растет, ему ничего не угрожает.
Что вы имеете в виду с психологической точки зрения, когда говорите о том, что Иванов альтер-эго Путина? Крайне интересная тема. Путин серый, а Иванов черный? Или Иванов воспроизводит стиль поведения своего президента, показывая какие-то экстремальные его проявления?
Ну, Путин серый в том смысле, что, знаете, есть такое деление политиков на львов и лис. Одни ведут себя пассионарно, открыто, и то, что думают о том и говорят. А, конечно, политик Путин – это генерация лисиц. Мы никогда не можем сказать с уверенностью, что он высказывает свою точку зрения, что он завтра не скажет что-нибудь другое или не предпримет какие-то усилия, противоречащие заявленной им позиции. В этом смысле Иванов, конечно, черный, но он оттеняет этот серый цвет. Он как бы худшая часть, но на фоне его Путин выглядит очень выгодно. Я думаю, что это устраивает и того, и другого. Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика смотрят друг на друга или смотрят в разные стороны, мне они напоминают в профиль двуглавого орла. Вот теперь сегодня у нас такой символ.
О психологической мотивации поведения российских политиков психолог Ольга Маховская.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Этих дней. Олимпийская панорама». Вместе со спортивным обозревателем «Свободы» мы обсудим итоги 14-го игрового дня Олимпиады в Турине. А сейчас о другой актуальной теме. Московская звукозаписывающая компания Solid Records выпустила диск с любопытным названием «Американские джазмены играют советские джазовые композиции на Радио Свобода». Я беседую с моим коллегой, историком и историком Радио Свобода Иваном Толстым. Иван, как этот компакт-диск связан с историей нашего радио?
Связан напрямую, связан с эпохой Холодной войны и связан с понятием «там из дата». В 1962 году американские джазмены под руководством Бенни Гудмана отправились в турне по Москве и Ленинграду. Концерты произвели фурор. Как известно, джаз был искусством, если не полностью запрещенным, то, так сказать, находящимся под спудом. Как мы все, по крайней мере, нашего поколения люди помним, сегодня он играет джаз.
А завтра родину продаст.
Правильно, Андрей. Разумеется, концерты американских джазменов были окружены плотным вниманием не только властей Москвы и Петербурга, но, разумеется, и настоящих любителей и ценителей джаза. Среди них были и исполнители джаза, и композиторы джазовые. Один из них — Геннадий Гольштейн. Ленинградские джазмены полуподпольно передали американцам пленки со своим собственным исполнением, со своими композициями. Конечно, в каких-то полупрофессиональных условиях, студий тогда настоящих не было. Это были квартирные записи на старые катушечные магнитофоны или где-то в клубах они играли. Эти пленки уехали в Америку. И там их послушали профессиональные музыканты. И увидели, что за этими пленками много стоит. Во всяком случае, это мелодии, безусловно, талантливые, сыгранные талантливыми людьми. Американцы решили эти мелодии переаранжировать.
Назову несколько имен американских джазменов, которые приняли в результате участия в записи этого компакт-диска. Ник Бриньола, Боб Букмайер, Джон Банч, Билл Кроу, Арт Фармер, известный трубач Уолтер Перкинс.
Андрей, я добавил бы к этому перечню еще двух: Зута Симса и Фила Вудса. Так вот, когда пленка попала в Нью-Йорк, ею заинтересовался главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. Он обратился к очень известному продюсеру Алу Кону. Ал Кон нашел хороших музыкантов, которые согласились практически бесплатно сыграть несколько вещей, присланных вот таким вот образом в американских чемоданах из Советского Союза. Они собрались в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в 1963 году и за несколько сеансов записали целую пластинку. Она называлась «Jazz at Liberty». «At Liberty», естественно, на Радио Свобода. На обложке этой пластинки были изображены наши передатчики, были помещены фотографии американских музыкантов, которые играют эту музыку, и статья одного из американских музыковедов о том, что такое современный джаз. Пластинка была не для продажи и не для ретрансляции другими радиостанциями. Но Радио Свобода в своей передаче «Это джаз», которую вел Борис Аршанский, эти мелодии передала. Итак, это была воплощенная идея «там из дата». Музыка из Советского Союза попадает за границу, там приобретает все черты вопли западного продукта и затем транслируется назад в Советский Союз.
Есть еще одно и самое знаменитое имя среди имен других американских джазистов. Это Луи Армстронг, и он на трубе исполняет известную советскую композицию под названием «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». Как он оказался на этом диске?
Это маленькая и приятная шутка, маленькое добавление, маленький бонус, который издательство Solid Records, а точнее владелец этого издательства Андрей Гаврилов, поместил на этом диске. В 1958 году Луи Армстронг пришел в нью-йоркскую студию «Радиус». Кто-то из знакомых музыкантов его туда привел, чтобы познакомить с музыкальной продукцией, приходящей из Советского Союза. И Армстронг спросил, а музыкальные фильмы, музыкальные комедии, мюзиклы в Советском Союзе существуют? Ему сказали, да. Поставили пластиночку, где Людмила Гурченко поет песню «Пять минут». Луи Армстронг тут же откуда-то из-за пазухи достал свою вечную трубу, с которой он никогда не расставался, и стал подыгрывать этой мелодии.
На часах у нас 12 без пяти, мой вот уже, наверное, в пути. Нам мчится полным ходом, скоро скажем снова ходом. На часах 12 без пяти.
Новый год, он не ждет.
Луи Армстронга также попросили сказать несколько слов по-русски для наших слушателей. Ему никак было не выговорить некоторых слов. Например, название нашей радиостанции. Мы тогда назывались не «Свобода», а «Освобождение». И все, что он мог произнести, эта фраза «Говорит Луи Армстронг по радиостанции».
«Говорит Луи Армстронг по радиостанции».
И вот прошло 40 лет, и компания Solid Records решила переиздать эти уникальные записи. Они сохранились в наших архивах?
Они сохранились в наших архивах, но что компания Solid Records добавила? Репетиции, записи репетиции этого. Это совершенно уникально. Это никогда не выходило ни на каком носителе. Это вообще просто чисто наши архивные студийные записи. И кроме того, книжечка, которая сопровождает этот компактный диск, «Моя беседа с Геннадием Гольштейном», когда я позвонил ему и во время записи рассказал ему эту всю историю. И Геннадий Гольштейн, который не знал, что его мелодии, сыгранные американскими джазменами, и вообще выпущены на пластинке. Многим музыкантам в Советском Союзе и потом в России казалось, что все-таки это какой-то миф, это какая-то клюква. Не может такое быть, что их записи вышли на Западе.
Ну, давайте вот сейчас и послушаем завершение нашей беседы. Композиция «Нет, скажешь ты», Андрей Шпа. Идея аранжировки как раз Геннадий Гольштейн. Гольштейна исполняет группа американских знаменитых джазменов. Американские музыканты играют советский джаз на волнах радио «Свобода».
Олимпийская панорама.
24 февраля, 14-й игровой день зимних Олимпийских игр в Турине. Главное пока достижение российской команды в этот день — серебро Юлии Чапаловой в гонке на 30 километров. Это последний вид женской лыжной программы. Подробнее о событиях сегодняшнего дня мой коллега, спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров. Он в прямом эфире программы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, с гонки на 30 километров свободным стилем, с общего старта и начнем. Юлия Чапалова закончила эту гонку, как вы уже сказали, Андрей, второй. Первой же финишную черту пересекла чешка Катерина Нойманова, а замкнула тройку призеров полька Юстина Ковальчик. Вслед за этим второй комплект наград сегодняшнего дня был разыгран горнолыжницами в гигантском слаломе. Здесь золотую медаль завоевала американка Джулия Манкуза, серебряную финка Таня Путиянин. Медаль эта историческая, первая финская медаль олимпийская в горных лыжах. И обладательницей бронзовой награды стала шведка Анна Оттосон. И затем конькобежцы соревновались на дистанции 10 тысяч метров. Здесь в тройке призеров два голландца. Боб де Йонг стал чемпионом. Карл Ферхейн завоевал бронзовую награду. А серебряным медалистом стал американец Чад Хедрик.
Спасибо, Олег. Известен уже итог первого полуфинала по хоккею. Швеция-Чехия 7-3. Что скажете?
Ну, даже весьма неожиданный, мне кажется, победа шведской сборной. Настолько она была убедительной. Началось все вообще уже на первой минуте, там 40 секунд прошло, когда шведы открыли счет. И, в общем, после этого их было не остановить. В какой-то момент 5-1 был даже. Такое было большое преимущество шведов. Потом они несколько расслабились, стало 5-3, но в итоге сумели собраться и уже преимущество не упустили. Даже еще две шайбы забили. 7-3. Вот, видимо, не случайно удивляет чешские журналисты, наши коллеги из Чехии, когда сборная чешская выиграла у словацкой команды. Восприняли ту победу неожиданно, вы сами об этом говорили. Ну, видимо, удивлялись не зря. Все-таки, судя по всему, отсутствие Гашека в воротах чешской команды сказалось, потому что меняли вратаря. Сперва вышел Гнилечка, потом его заменил Вакоун, но, в общем, разницы это никакой не имело.
Второй полуфинал, ночной по московскому времени, Россия-Финляндия. Что говорят эксперты о перспективе этой игры?
Ну, здесь, естественно, сборная России всех вдохновила своей победой над командой Канады. Сборная Финляндии вдохновляет с первого дня, поскольку выиграла все свои матчи на данный момент. И ожидается очень серьезное противостояние, и сами игроки ждут его с воодушевлением. Вот давайте послушаем, что сказал один из ведущих игроков финской сборной Тему Селяни после победы над американцами и в преддверии встречи с россиянами.
Мы сыграли хорошо, и, конечно, это придает нам уверенности в себе. Мы ведь уже обыграли и чехов, и канадцев, и американцев. Еще две игры, и наши мечты сбудутся. В сборной России собраны, возможно, лучшие игроки с точки зрения индивидуального мастерства. Талантов в этой команде очень много. Но на самом деле это не так уж много значит, ведь шайба только одна, и это для нас хорошая новость.
Вот так говорил Тему Селяни, один из ведущих игроков финской сборной. Ну, надо заметить, что не все талантливые игроки сборной России смогут принять участие в этом матче, поскольку вот Малкин дисквалифицирован на одну игру, Королюк получил травму во встрече с канадцами, так что, конечно, отчасти будет ослаблена российская команда, но травм по ходу такого большого турнира избежать нельзя, мы вот и только что и про Гашека вспомнили. В общем, все в той или иной степени страдают, конечно, от потерь своих игроков.
Человек Олимпийского дня Радио Свобода, пятница, 24 февраля. Кто же это, Олег?
Сегодня это, бесспорно, Катерина Нойманова, которая, как мы уже сказали, выиграла гонку на 30 километров свободным стилем. Чешка отметила свой день рождения в ходе этих игр. Вот несколько дней назад ей исполнилось 33 года, и понятно, что эта Олимпиада для нее последняя и, между прочим, пятая в ее карьере. Вообще, в начале своей спортивной жизни Катерина Нойманова много видов спорта перепробовала, и горными лыжами занималась, и теннисом, и греблей на каноэ. Но потом решил остановиться на лыжах, хотя не только. Вот в частности, в 96-м году на Олимпиаде в Атланте она выступала в соревнованиях по маунтинбайку. Как раз тогда эти соревнования были впервые включены в олимпийскую программу. Как я уже сказал, нынешняя Олимпиада пятая для Катерины Ноймановой. На первых двух проявить себя ей не удалось, а вот уже из Нагана она вернулась с двумя медалями, серебряной и бронзовой. В Солт-Лейк-Сити завоевала два серебра, и вот Потом наступил в ее карьере как бы второй этап, и связано это было с рождением дочки. В июле 2003 года родилась у Катерины дочка Люси. Она, естественно, пропустила сезон, и после этого начался вот второй расцвет, что ли, в карьере. Во-первых, она превратилась из ярко выраженного специалиста в классическом стиле в универсала, начала выигрывать и свободным стилем. И вот, естественно, сегодняшняя победа тому яркое доказательство. И вот уже после возвращения на лыжню в 2005 году Катерина Нойманова завоевала свою первую золотую награду чемпионатов мира. Ну, а теперь вот сегодня увенчала уже свою долгую и славную карьеру самой престижной, самой высокой наградой в мировом спорте – золотой медалью олимпийской чемпионки.
Катерина Нойманова, человек Олимпийского дня, Радио Свобода, пятница, 24 февраля. И, как всегда, в завершении спортивного блока нашей программы напомню о положении текущем сборной России. По числу завоеванных медалей, золотых, она находится сейчас на третьем месте. Германия, Австрия, затем Россия. 8-4-8, 20 медалей. Мы будем внимательно следить за ходом Олимпийских игр, которые завершаются в воскресенье. А сейчас мне только остается напомнить вам, что над итоговым выпуском программы «Время свободы» за пятницу 24 февраля работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор и ведущий выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до воскресного вечера, когда в эфир выйдет очередной итоговый выпуск «Времени свободы». Вы, пожалуйста, не меняйте радиоволну и сейчас. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит вам очередной пятничный выпуск и, помимо прочего, расскажет о философии украинского анекдота. Не пропустите. Всего доброго.
Сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакой информации о переговорах с Ратко Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.